До якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
У яких аптеках якісні ліки?
Де можна отримати правильний діагноз?
А самолікування добре?
На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
Вітаємо, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Програма «Поради лікаря» знову повертається до вас. Минув один тиждень, і ми за цей час підготували для вас надзвичайно цікаву зустріч і цікаву передачу. З вами у студії працює Денис Денисенко, і в нас в гостях з пані Ольгою Юрівною Луганською присутній пан В'ячеслав Григорович Передарі. Вітаю вас, пане В'ячеславе.
Добрий день.
Пан В'ячеслав – доктор медичних наук, професор, директор державного підприємства «Український НДІ харчування», науковий керівник і головний консультант українсько-німецького гастроентерологічного центру у Києві. Сьогодні наша розмова буде присвячена їжі, а точніше – сучасному погляду на їжу. Харчування – один із факторів зовнішнього середовища, який впливає на здоров'я, працездатність і тривалість життя людини. А правильне харчування – це основа здоров'я людини. Саме їжа, яку ми вживаємо, забезпечує розвиток і постійне оновлення клітини тканин організму. Вона є джерелом енергії, яку наш організм витрачає не тільки при фізичних навантаженнях, але і в стані спокою. Друзі, ви можете долучатися і ставити пану В'ячеславу запитання протягом програми за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-600-5018-60 та 093-272-07-45.
Ми починаємо бесіду з замечательним доктором, замечательним преподавателем, який обладає великолепним даром риторики, владеет ей. И первый вопрос к Вячеславу Григорьевичу. Что вас интересует сейчас в плане еды? Вас что-то интересует? Или уже все известно?
Еда – это такая тема, которая неисчерпаема. Почему? Потому что три основные функции у человека. Это думать. Это кушать для того, чтобы жить и размножаться. Так заложено природой. Поэтому и у нас есть три центра в мозгу, которые определяют наше поведение, настроение и многое-многое другое. И эти центры называются, они одинаковые по силе. Вот сколько бы вы ни читали в интернете, не видели фильмов, основной инстинкт там и т.д. и т.п., что вот самое главное у нас – это половой инстинкт? Нет. Три одинаковых по силе центра. Пищевой, половой и оборонительный. И вы все знаете, дорогие радиослушатели, что когда у вас тяжело на душе, или тревога, или тревожный синдром, или депрессия, или невроз, вам совсем не хочется каких-то любовных утех, а вам хочется что сделать? Кушать. Покушать. И когда вы кушаете, а еще если есть и рюмочка, и вы выпьете, то тревоги вроде бы и уходят все сразу. Это имеет под собой четкую, причеткую физиологическую основу. Почему? Потому что еда – это наркотик. Я не оговорился. Еда – это наркотик. И это доказано. Но мы все любим кушать. Мы должны кушать, говорят врачи, 2, 3, 4, 5 раз в день. И то наслаждение, которое мы получаем от еды, оно, все понимают, что оно сравнимо с наркотическим. Но это же не марихуана, это же не героин, это же не кокаин, это же нет. Это затрагиваются те же самые клетки в нашем головном мозгу. И я хотел бы начать вот с чего нашу передачу с вами, с такого общего обзора. До 20 века, то есть совсем не так давно, практически вся история человечества, она и сейчас, но тогда она была напрямую связана с чем? С добыванием пищи, ее переработкой, сохранением и т.д. и т.п. И, если вы помните, в 20 век человечество вступило 1 миллиард 400 миллионов человек. Можете меня проверить. Загуглить в сегодня это все очень просто. Проверить любого человека. А вышло из 20 века, казалось бы, такой жесточайший век. Столько было войн, две мировых войны, столько были два деспотических режима страшных, которые эти концлагеря и немецкие, и русские, они ведь соперничают друг с другом. И тем не менее мы вышли в 21 век 7,5 миллиардов. В 5 раз увеличилось количество земли, людей на земле. Но не только это произошло, поскольку в 20 веке во многих странах, не во всех, во многих странах, здесь вот такой парадокс существует, очень серьезный, на мой взгляд, парадокс. В то время, когда примерно 2,5 миллиарда человек на Земле страдает от избыточного веса и ожирения, причем не просто ожирения, а ожирения третьей степени или терминального ожирения, в то же время примерно столько же, 2,5 миллиарда людей на Земле, они страдают от чего? Они страдают от недоедания, не от прямого голода большинство, а от того, что у них есть дефицит различных веществ в питании, и поэтому у них возникает и слепота преждевременная, и различные заболевания, связанные с недостатком того или иного вещества в питании. Ну, я такой только приведу пример. Вы знаете, откуда берутся глухонемые дети?
Звідки?
Они берутся от здоровых родителей. И их бедных проблема только в одном, что когда была беременная женщина ими, этими несчастными людьми, она имела недостаточное количество йода. Это так называемые йод-дефицитные заболевания, которые должны были бы быть устранены в мире к 2000 году. И я должен вам сказать, что мы единственная страна, которая не справилась с этой проблемой. Хотя нам выделялись и деньги, и т.д. и т.п., но деньги – это еще не все. Если нет мозгов, деньги не помогают. Да, все просят у Бога почему-то не мозгов, а денег или еще чего-то такого. Понимаете? Вот. Так вот, это что вы должны знать, что недостаток йода не только в младенческом вообще считается, что если до 16 лет ребенок и беременная женщина не получает достаточно йода, то отвечает президент, парламент, правительство страны. И в очень многих богатых странах есть специальные программы правительственные, когда по скрытой йодизации у нас не могут наладить нормальную соль йодированную, самое простое, а у них там это и хлеб, и колбаса, и разные хлебобулочные и мясные изделия, и молоко. Это все идет скрытая диетизация, а потом берется и проводится скрининг такой. И если только намечается снижение йода, моментально принимают меры. Почему? Потому что отсутствие одного только йода дает не только глухонемоту, оно дает умственную отсталость ребенка, и уже потом ничего невозможно сделать. И вот у нас проверяют, начинают проверять IQ и т.д. и т.п. Иностранцы там возмущаются, там много у нас со средним уровнем, выше или нету. Вы понимаете, вся Украина находится в зоне дефицита йода. А как мы с ним боремся? А сколько вы слышали передач на эту тему? А что с вами говорят врачи на эту тему? А где можно проверить количество йода в моче? И сколько это будет вам стоить? Где у нас есть такая государственная лаборатория, я хотел бы услышать от нашего правительства, президента и парламента.
Тобто основа основ здорового харчування є саме насиченість організму йодом.
Не только. Не только. Не только. Не только. Мы должны получать примерно 20... Это отдельная тема. Это, ребята, это питание, это обалденная тема. Так вот, в 20 веке многое изменилось. не только стало достаточное количество еды, появился ее избыток. Я повторяю, в богатых странах. Но появились огромные проблемы. Какие проблемы появились? Так называемые болезни 20 века. Это атеросклероз, это ишемическая болезнь сердца, это желчекаменная, мочекаменная болезнь, это артериальная гипертензия, это вот мне напомнила Оля, о чем? О том, что раньше, у меня есть энциклопедия 1904 года, шеститомная, и вот я ее иногда листаю, смотрю, как мы ушли от того времени, насколько ушли, т.д. и т.п., что мы упустили, что мы пропускаем, на что мы не обращаем внимания. Так вот, там делились болезни не только на острые, хронические, не только на какие-то профессиональные болезни, а там был четкий раздел болезни бедных и болезни богатых. И вы знаете, нам достались наследство пословицы, что, например, такая: диабет в лаптях не ходит. То есть бедные люди до революции, они очень редко болели диабетом первого типа, в основном. Почему? Потому что диабет второго типа – это отсутствие мышечной массы у человека, а только жир у него, а не мышцы, и все объемы его за счет жира, а не мышц. И второе – это еда. Это еда. Вот и все. Избыточное питание – это ожирение, а ожирение – это страшная вещь. Сегодня мир задыхается от пандемии ожирения. И я вам хочу сказать, что две такие проблемы. Вот я гастроэнтеролог много лет, правда, у меня нет ни одного диплома по гастроэнтерологии, мне как-то говорят: а вот вы пишете, что вы гастроэнтеролог, а где ваше удостоверение? Так я стоял в Украине у истоков образования гастроэнтерологии. У меня есть учебник по гастроэнтерологии на почти 1000 страниц.
Вы создали первую клинику, которая занималась лечением хеликобактерной инфекции.
Но не только. Ну, вы не знаете, только, но... хеликобактер пилори – это уже история, но очень интересная и поучительная. Но я вам хочу сказать, да, когда я приехал в Киев, и мое одно из первых выступлений было по хеликобактер пилори, профессора смеялись мне в лицо, только то, что не плевали. И задавали, говорили такие вещи, что не приведи Господь. И лет 10 у меня была такая вот кличка за моей спиной. Хеликобактер пошел. Вот. И в мединституте киевском много-много лет, до 2005 года почти. И сейчас ряд подходит ко мне профессоров и говорят: ну, Висач, ну это же все несерьезно, это же все такое. А потом вы можете прочитать в интернете, услышать от наших украинских врачей, что лечить эту инфекцию вообще не надо. Почему? А потому что она у всех людей. Нет, ребята, это далеко не так. Это... И потом разные штаммы хеликобактер пилори. И почитайте интернет сегодня, что там пишут о нем. Уже прошло 5 европейских консенсуса о диагностике и лечении этой медленной инфекции. Хеликобактер инфекция – это такая же инфекция, как туберкулез, сифилис и так далее. Понимаете? Но не буду отрываться от питания. Так вот, поменялось не только отношение к пище. Появились очень многие новые виды пищи, очень рафинированной пищи, очень чистой пищи, очень пустой пищи. И люди стали полнеть и т.д. и т.п. И это связано с адинамией, которая пришла к нам. Почему? Потому что пришли автомобили, пришло много транспорта, другого. Много изменилось в нашей жизни. Вот. Но только в последние, скажем, 50 лет люди стали серьезно обращать внимание на что? На нашу пищу и связанные с ней болезни. И здесь я вам хочу сказать, что простых рекомендаций, простых вопросов, простых ответов не может быть. Почему? потому что пища – это очень многофакторная такая вещь, и она взаимодействует напрямую и с нашим состоянием, и с нашей нервной системой, и с движениями, и еще с очень многими вещами. Вот очень же много, что на нас оказывает влияние наше? Наше окружение, наше прошлое, наши традиции, наши мифы. Вот мы знаем, что, скажем, бразильская кухня, аргентинская кухня, она очень вредная. Это так называемая пища рабов, в которой огромное количество жира и сладостей. А жир и сладость – это наркотик. И жиры, надо жиры употреблять, конечно. Примерно 30% колоража должны покрывать жиры. Но это должны быть жиры в основном растительные. Мясо – это полезно или не полезно? Вот белок. Мы же говорим, вот белок нужен нам очень-очень-очень нужен. Да, очень нужен, но человечество сейчас, большинство людей переедает. И как это ни парадоксально, вот мы привыкли говорить, Африка, Африка, Африка. Ну, во-первых, Африка очень разная, я хочу всем сказать вам. И в Африке есть очень много стран, которые стоят намного выше нас, намного выше Европы.
По характеру питания.
Нет, по богатству. По богатству и населения, и их элиты, и т.д. и т.п. Там многие страны сумели сделать такой рывок на, как вот мы говорим, Сингапур. Да? Да. А там таких стран достаточно большое количество. Поэтому сейчас нам говорить, нам не нужно ни на кого смотреть, нам не нужно... Мы должны знать мировой уровень, мы должны знать мировой уровень, а он очень серьезный, хочу я сказать. Я не понимаю, когда люди сравнивают себя, вот мы и Польша, мы кто, какая угодно страна. Нет, этого нельзя делать вообще. Есть один мировой уровень знаний, уровень про еду. Есть много очень книг, но очень сложная тема. Повторяю, это очень сложная тема. Поэтому, когда вы начинаете вот голодать, не понимая ничего в голодании, вот товарищи сказали, там вы попали в какую-то среду такую, это не очень хорошо. Почему? Потому что вы... Должны быть образованный пациент.
А что вы скажете об украинской кухне?
О, украинская кухня. Вы знаете, украинская кухня. Значит, я не буду говорить, что я думаю про украинскую кухню. Я здесь живу, я здесь питаюсь. Есть мировые понятия. Самой лучшей кухней в мире считается средиземноморская.
Тобто насичена морськими продуктами.
Не только морепродукты.
Растительное
овощи,
масло.
Овощи, масло растительное, хорошего качества и морепродукты. И еще, вы знаете, как бы ни было вот, удивительно, вы знаете, в течение 15 лет, тогда еще маленький Евросоюз, его все страны, 17, они были задействованы в такую вот программу, которая сокращенно называлась «Моника». Угу. Они хотели выяснить молочный жир, молоко, молочные продукты, как они влияют. Ведь у нас миф какой, что молоко и молочные продукты – это замечательно. Но мы должны все знать, о чем. О том, что есть нации целые на земле, которые после 30 лет молоко не пьют. В Украине это каждый третий человек, который не переносит молоко. Причем это непереносимость может быть как абсолютной, так и относительной. Mm-hmm. И если у него абсолютная недостаточность, то съев мороженое, он чувствует, как его раздуло, как он вот-вот взлетит или его разорвет, и он думает, господи, что это с ним такое случилось. А это есть такой диагноз в международной классификации болезней 10-го пересмотра, последнего пересмотра. Угу. Есть диагноз такой, непереносимость молока. Ну, там называется это по-научному. лактозная недостаточность. Вот. Но такой диагноз есть, как самостоятельное заболевание. Но он обусловлен генетически. Ведь всего несколько только тысяч лет назад, когда у нас появился ген, который расщепляет молочный сахар. А так животные же неизвестны, которые, ну, кошка только, может быть, во взрослом состоянии пьет молоко или лакает. А, в общем-то, люди не кушают молоко и молочные продукты. Значит, пищевая непереносимость. Мы перешли так плавно к пищевой непереносимости. Пищевая непереносимость – это очень серьезная вещь. И на сегодняшний день почти 100% людей страдают пищевой непереносимостью. Мы просто этого не замечаем, но пищевая непереносимость, она что дает? Она дает раздражительность, она дает различные аутоиммунологические симптомы, она дает возбуждение. Вот очень часто вы могли наблюдать такую картину, когда вы приходите в гости с детьми своими, и когда вы приходите в гости, у нас такие традиции, что когда приходят гости, надо вот чем-то необычным накрыть стол, вот что-то любимое у вас в семье, что-то вот сделать такое. И вы заметили, как дети это покушали, и покушали вроде с удовольствием, и вкусно было, и хорошо, и продукты свежие, и чистые. И они вдруг стали ходить на голове. И вы думаете, ну что это с ними такое произошло? Это пищевая непереносимость. Очень много больных, вы знаете, для многих, если кто-то не знает, я думаю, что очень многие знают, потому что мы много об этом говорим и пишем, 1% населения в Украине в среднем, может, чуть больше, может, чуть меньше, мы одна из немногих стран, которая никогда не проводили скрининговых исследований, мы этого не знаем, поэтому мы ориентируемся на Польшу, на Европу, на Америку, потому что своих данных у нас нет. Так вот, минимум 1% населения страдает непереносимостью чего? Вдумайтесь, хлеба, пшеницы, ржи, ячменя и овса. Овса, есть сорта овса, которые не содержат глютен. Это белок, который вызывает заболевание целиакия. Целиакия. Когда мы привезли сюда это понятие, целиакия. Оно вроде старое такое понятие, но считалось, что целиакия – это или тропическое спру, оно где-то там, вот, а тут у нас этого не бывает. Вот. И потом это дети, если это, так сказать, вот, ну, непереносимость такая врожденная, то должны же дети страдать. Нет. Оказалось, совсем не так. Почему? Потому что проведены очень большие исследования в Италии, во Франции, в Соединенных Штатах. Первые Соединенные Штаты это обратили внимание и начали исследовать. Оказалось, что поражаются люди от 20 до 60 лет. Но, как правило, если они не лечатся, то они рано умирают от двух причин. Это лимфомы и желудочно-кишечное кровотечение. Чаще кишечное, но бывает и желудочно-кишечное кровотечение. И вы знаете, вот когда я бывал в хирургиях, я вот огромные больницы, вся хирургия, с чем лежит больной? Кишечное кровотечение. А какой диагноз? Как какой диагноз? Кишечное кровотечение. Но это не диагноз, это симптом. Mm-hmm. Одна из основных причин кишечного кровотечения – это целиакия, а ее надо вылечить и жить долго и счастливо. Но мы об этом мало говорим. Я вам хочу сказать, что я проводил, у нас вышла докторская диссертация на эту тему с кафедры, и когда защитилась дама, которая у нас этим занималась, я попросил, чтобы она объехала все лаборатории Киева и собрала все сведения, на каком уровне делается исследование целиакии. Оказалось, на уровне моей молодости. 30-40-летней давности. Представляете, да, себе? Вот,
но это исследование нужно ведь провести во время гастроскопии.
Нет.
Нет?
Нет, ну, не обязательно гастроскопия.
Или сейчас, иммунологически
сейчас, еще. Сейчас это делается по крови, антитела разные смотрятся. А, конечно, золотой стандарт – это нужно взять кусочек биопсии, но не просто взять, а ее нужно сразу правильно зафиксировать, ее нужно правильно расправить, ее нужно уметь посчитать клетки все. Это не такое простое дело. И мы научили одного такого патологоанатома в Киеве, который нам это все делал и делает. Почему? Потому что мы ни других не видим этих самых причин. Так вот, как только люди стали понимать, что их питание во многом влияет на те болезни, которые у них есть, но вот еще для богатых очень характерно и неправильное питание, это, господи, подагра.
Угу. Подагра. Мочекислый диатез.
Да, значит, вы знаете, не только вы знаете, камни, как только человек начинает полнеть, это катастрофа. Он должен бить тревогу моментально. Почему? Потому что возникает порочный круг. И, дорогие радиослушатели, вы должны понимать, что жир – это не что-то такое мягкое, теплое, гладкое и приятное. Жир – это огромная эндокринная железа, которая уже сегодня промышленным способом выпускается 8 гормонов. Это огромное, и когда раньше, вот когда я учился в институте, были такие представления, что количество жировых клеток не увеличивается. Вот они как образовались у нас еще в детстве, они только увеличиваются и уменьшаются. Оказалось, все совсем не так.
Маємо перший дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Я вас вітаю. Лікарі, хочу запитати вам, з чим це може бути пов'язано. У мене така проблема. Я маю язвену хворобу з 91-го року. Ну, гастрити, гастродиміти, рефлексія, грижа стравоходу. І в мене бувають такі приступи. Комки такі в мене в шлунку, якби тут під стравохід. Аж, ну, такий комок, що перемикає мені все. Люди окружаючі лякаються, питають, тобі швидку, тобі, може, водички. Ну, нічого мені цього не потрібно, поки воно само не пройде. Я гастроентерологу звертаюся, вона каже, від всіх цих своїх діагнозів не може цього бути. Це щось інше. І з чим це може бути пов'язано?
Дякуємо.
Значить, ну, во-первых, ви повинні знати, що діагноз язвенна болезнь желудка или 12-перстной кишки – це діагноз Совєтського Союзу. Нігде в мірі такого діагноз не розуміє. Є понятие пептическая язва. Пептическая язва может быть от самых разных причин, но 92%, если не 95% пептических язв в 12-перстной кишке – это инфекция Helicobacter pylori. 80% язв в желудке – это Helicobacter pylori. А остальное – это медикаменты. Медикаменты. То, что вы говорите, то, что у вас бывает, это бывает очень часто у больных с поражением гастродуоденальной зоны. Но это может быть патология желудка, пищевода желудка 12-перстной кишки. Это может быть патология, связанная рефлекторно с поджелудочной железой и с тонким кишечником. Поэтому, понимаете, вас нужно обследовать в хороших руках, а где их найти, я не знаю. Я вам не могу этого подсказать. Вот. И все. И доктор. Вам нужен хороший доктор.
Ну, а наразі що якісь поради такі, от найперші кроки пані можна дати?
Що робити? Ви знаєте, що я категорічний противник. Ко мені приходить маса людей, которые приносят огромную перечень, чего они пили, анализов самых разных. Я ему спрашиваю, а чего вы это пили? Ну, доктор сказал, вот вы попробуйте попить. Я говорю, а вы не пробовали сказать доктору? Пусть он попробует попить эту гадость. Ведь лекарство – это же яд, это зло. И их нужно… От чего вас лечат? Я спрашиваю у них. Где диагноз? Где написанный диагноз? Нет, на каких-то клочках бумаги пишут, вот вы попробуйте, 5, 7, 10 лекарств. Но это же невозможно. И плюс еще какие-то пищевые добавки там рекомендуют. Это же невозможно. Это же надо все переварить. Печени этой несчастной, желудочно-кишечному тракту. Так что с лекарствами будьте осторожны и с такими советами будьте осторожны. Должен быть диагноз. Нет диагноза. А чего лечите?
Поспілкуємося з наступним нашим слухачем. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, слухаємо.
Слава навіки, Марія зі Львова.
Так, пані
Марія. Ну, я проживаю в Львові, моя мама в Калуші. І ми харчуємося окремо. Ну, в мене от подагра вже давно, на ногах там гулює. А моїй мамі от руки зап'ястя, вона вже старша людина, от крути. І що тут вже робити, не знаю, але вона до лікування дуже така тяжка. Це одне питання. А друге питання, от у моїй брат теж... психічно хворий. І я не знаю, як з ним общатися, тому що я з ним викликаю, сперечаюся, він такий всякий, може, хто знає, що мені розказати, і дурні чи робить, але я вже окремо від нього, Бог мені поміг, живу. Така, а він мав кози. Кози позіхали, ото, вибачте, без їдини.
Так, пані, давайте, вас цікавить питання про подагру і про суглоби у вашої мами, так?
Добре, дякую.
Прошу, то пане В'ячеславе, про подагру. Повертаємося до на початку, ми про неї говорили.
Ви знаєте, що ну подагра – це ж відоме заболівання. Якщо є подагра, то потрібно приймати лікарства. Доктор має смотреть. Вже ж Україна вже багато років переходить на сімейного врача, на словах. Вот. І цей сімейний врач має знать, и если ему что-то непонятно, он должен направить к узкому специалисту, он должен направить, во Львове есть огромный медицинский институт, там есть огромное количество профессоров, там есть большое количество гастроэнтерологов. Я думаю, что это там совсем не проблема, и не проблема для подагры, не проблема. Так что...
Подагра лечится.
Да, и достаточно хорошо. И все, и многое только зависит от человека, чтобы он изменил свои привычки пищевые. Угу. И все.
Угу. Рухаємося далі. Маємо ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Дуже дякую за змістовну лекцію. Хотіла би вас запитати, лікарю, а який приблизний раціон на добу можна? Так що можна між собою, які харчові продукти можна їх разом додавати, яких не можна, просто вашої поради. Дуже дякую.
Дякую.
Ви знаєте, я вам що хочу сказати, що общі рекомендації завжди такі. 60% вашого раціону повинні займати овочі і фрукти. 30% повинно бути на 25-30% повинно бути жири. Жири нам необхідні. И остальное – это белок. Самый лучший белок – это куриный. Проблема с красным мясом всегда была, есть и будет. Оно очень вкусное, когда на жирку со специями пожарено или приготовлено, но с ним большущая проблема сейчас в мире. Понимаете, вообще большущая проблема. Еще что я вам могу сказать, что есть огромное количество в интернете и статей, и разных таких вот таблиц, и игр, сколько килокалорий дают те или иные продукты. Угу. Вы должны следить обязательно за тем, чтобы вы не переедали. Почему? Потому что как только вы начинаете переедать, понемножку, совсем понемножку, и вы начинаете поправляться. Если вы замечаете, что в течение года вы поправились на 2-3 килограмма, это очень плохо. Вы должны вернуться в свою форму. Вы должны, и еще вы должны знать, что не только питание определяет вещи. Значит, наше сердце, оно работает примерно на 60, даже меньше процентов. Вы вдумайтесь, человек состоит из клеток. Вот мы все состоим из невидимых клеток, которых сколько вместе, чтобы получился человек? Примерно 15 триллионов клеток. И вот эти все клетки, они хотят кушать. Они хотят какать, они хотят писить, их надо очистить, им надо принести питание, и они хотят дышать. Представляете себе, да, какую работу должно проделать сердце? А что помогает сердцу? А сердцу помогают мышцы. И если вы не ходите, если вы не делаете зарядки, если вы думаете, что лежа на диване, вот когда вы смотрите фільми інтересні, або інтересні соревнования такі прекрасні по хоккею, по футболу, по ще по чому-то. Так это ж ви ж лежите. Вы бы лучше встали и пошли прогулялись.
Я понимаю, сами поиграли в футбол.
Я понимаю, что инфраструктуры нет. Я не знаю, как у вас, я не знаю, откуда вы. А в Киеве инфраструктуры же практически не стало. А потом эти тротуары, ты когда идешь, и чуть-чуть стемнело, вот-вот можно же сломать ногу.
Отака цікава і змістовна передача в нас вийшла з паном В'ячеславом Григоровичем. Я дякую. І йому безпосередньо, і Ользі Юрівні, яка запросила і зробила разом з паном В'ячеславом цю передачу. Дорогі друзі, дякуємо, що ви були з нами, дякуємо, що ви ставили запитання. Перепрошуємо в усіх тих, хто не встиг долучитися, але просто фізично вже не маємо часу і можливості приймати дзвіночки. Пане В'ячеславе, я вам сердечно дякую за таку змістовну і цікаву розмову.
Спасибо всім, хто слухав мене, якщо якісь є... претензии.
Мы вас приглашаем продолжить беседу.
Я готов на все ответить.
Так, вообще, если, знаете, ваша ласка,
Эта тема, она бесконечная, как тема про любовь, потому что любовь к еде, она не меньше, чем и плотская любовь. Поэтому, если будет желание на Радио Мария продолжить такие...
То мы с задоволением.
Мы... Да, то я, то не только я порекомендую вам, ведь мы не говорили, не затронули совершенно ни генетики, ни диет, ни голодания, ни раздельного питания этой глупости и так далее, так далее, так далее. То есть здесь бездна всего. Я с вами прощаюсь. И благодарю вас за то, что вы были нашими слушателями.
Дякуємо.
Спасибо большое.
Дякуємо вам.
С Богом.